с мнениями о президентской кампании в США, а также о предстоящих выборах в Государственную Думу. Наркозависимый россиянин впервые обратился в Конституционный суд с жалобой на запрет метадона. Мужчина считает, что таким образом нарушается его конституционное право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Рассказывает Алена Вершинина.
Алена, сегодня какая-то медицинская сплошная тематика.
Да, сейчас у нас будет Скворцовый.
У нас много медицины с тобой тоже.
Ну, знаете, медицина всех волнует. Я бы сказала, больше всех волнует. Медицинский вопрос. Оказывается, только в России, Туркмении и Узбекистане метадон запрещен. Интересно.
А в Беларуси нет?
В Беларуси как раз метадон. Заместительная метадоновая терапия есть. Угу. Мы сегодня не запретили последние годы. Внимание.
Право.
Заместительная терапия метадоном одобрена ВОЗ и ООН. Она применяется в 60 странах. Официальный курс доллара на завтра 71 рубль 9 копеек, евро 77 рублей 98 копеек. И о погоде: сейчас столица плюс 6 градусов, ночью обещает 0 плюс 2, завтра днем плюс 6, 8, по-прежнему без осадков. Марина Старсина, служба информации «Эхо Москвы».
Кто открывается? Кто начинает?
Да, я откроюсь.
Я начинаю?
Да, давай.
Ну, хорошо.
Только это не налог все-таки, а страховой сбор.
Я не с этого начну.
Я тебе просто говорю.
Да я знаю, господи, это заголовок такой, ну что ты? Причем не мой.
У тебя проблемы со словами, я помню.
Со словами у меня проблемы.
часов 6 минут в Москве. Андрей Поздняков, Дарья Пищикова и персонально ваш. Сегодня у нас в гостях экономист Михаил Хазин.
Здравствуйте. Да,
здравствуйте.
Вопрос, с которого хотим начать, это вопрос о малом. Мы перейдем к крупным материям, но вопрос о малом, между прочим, может быть, не на таком малом, это вопрос о возрасте. У нас все выше и выше средняя продолжительность жизни. Очередной раз об этом учиталась глава Минздрава Вероника Скворцова. Там даже была какая-то шутка, что стали меньше пить. Но отсюда же следует проблема нехватки пенсии и вообще большой глобальный вопрос. Кто будет работать и платить?
Да, по мере того, как я буду стареть, пенсионный возраст будет отодвигаться.
А вы такую сами его вот так вот отталкиваете, да?
Видите. Да, но что делать? Ну, как бы вот, да. Это, кстати, вещь такая сложная, да, потому что у нас в семье было такое правило 18. Значит, мой дед умер на 18 лет раньше, чем прадед, папа умер на 18 лет раньше, чем дед, а я как-то...
Не считайте.
Не вписываюсь.
Не считайте годы.
Хорошо, что не вписываетесь. Так да. Что делать-то? Кто будет платить, кто будет работать и как вообще...
Не, ну мы же уже выяснили, да, что наше правительство ввело такую экономическую политику, при которой у нас не будет ни пенсии, ни здравоохранения, ни образования. Ну не нужно нашему правительству это, ну... Все, все проблемы решены. Только Конституция мешает, но когда это правительство ограничивало какая-то там Конституция?
Ну, то есть, получается как? С одной стороны, естественно, замечательно, что все живут дольше.
Да не волнует это
какой-то гуманной точки
вообще.
Зрения, а с экономической это ужасно, да, получается?
Я еще раз говорю, правительству это наплевать.
Ну, правительству наплевать, но это да. Объективное обстоятельство.
Объективное, ну, не будет пенсии, ну, что делать? Ну, не будет, ну, что делать?
А есть какие-то сроки, когда их не будет? Вот они вот что?
Нет,
вот?
Как сроков не понятно. На самом деле их уже сейчас, в общем, мало, да. На пенсию особо не проживешь, особенно с учетом тех цен и налогов. Единственное, что пенсионеров освободили от платы за единственное жилье, но тут тоже есть свои проблемы. В общем, Короче говоря, потому что за ЖКХ им все равно нужно.
Смотрите, вы говорите, не будет пенсии. Как вы видите ситуацию? Как она дойдет до такого положения,
ну
что пенсии не будет?
Ну как, ну вот, вот. Ну вот, сколько платят? У вас есть бабушка, которая на пенсии. Сколько ей платят?
Ну, она не в России живет.
Но у нас даже родители есть, да, которые на пенсии.
Ну вот сколько платят сейчас пенсию? 12 тысяч, да, 15 тысяч. Это еще неплохо. 8 тысяч. Ну, как будет? А дальше инфляция. Ну, то есть...
А если бы вы стали министром финансов, вы бы как решали эту проблему?
Это решает не министр финансов. Это только в России министр финансов – важная экономическая персона. Министр финансов – это бухгалтер. Его задача – бухгалтерия. Экономикой занимается Министерство экономики.
Ну, если бы стали министром экономики, вы бы как решили? Вы бы решали этот вопрос? Или вы бы
решал,
тоже пошли по этому
же
пути?
Я бы решал бы этот вопрос, да. Но проблема состоит... Я вообще как бы считаю, что экономика страны должна развиваться. Наше правительство так не считает. Его еще, говорят, не волнует. И по этой причине, конечно же, у нас будут проблемы и дальше.
Вы говорите, не волнует наше руководство ситуация экономическая, социальная. Не боится ли наше правительство, руководство при этом каких-то социальных потрясений?
Не стоит ли им бояться?
Ну, оно не боится, оно потому что считает, что это невозможно. Ну, как нас учил Владимир Ильич Ленин, которого вы, наверное, не читали по молодости. А для того, чтобы революционная ситуация стала революцией, нужна революционная партия. Вот с потенциальными революционными партиями правительство борется очень качественно. Резонно считая, что все будет у них нормально. У них, правда, есть другая проблема, связанная с американскими выборами. Вот. Кроме того, у них есть третья проблема, которая связана с тем, что если экономическая ситуация будет уж слишком плохая, то это внешние враги доберутся. Но тут они считают, что поскольку они-то верные как бы, агенты, американского империализма, то они вполне себе благополучно доживут на пенсию где-нибудь в Майами. И я могу вас уверить, они уже нахомячили достаточно, чтобы вопрос о пенсии их не волновал.
Слушайте, а те, кто придут им на смену, когда они уедут на Майами доедать то, что
они
заработано?
Вот, они вот тут вот перед этим о наркоманах шла речь, да? Вот они заставят всех, включая наркоманов, заниматься работой.
Обязательно бесплатный.
Копать? Нет, ну почему бесплатный? Ну как это? Вспомните, когда как строили в США по дороге ИКИС в 30-е годы? Как немцы строили по дороге? Как у нас строили? Это все одинаково. Трудовые армии.
Китайская такая модель.
В чем китайская? Она не китайская.
Ну, потому что сейчас современная, мне кажется, кто этим знает, Китай,
она общая. Она абсолютно, еще раз говорю, да... Германия, Соединенные Штаты Америки,
СССР. Но они ушли от этого уже.
Я бы не сказал. Они ушли, мы все ушли, да, до тех пор, пока у нас есть чем людей кормить. Как только выяснится, что кормить нечем, вернемся тут же. Везде.
И люди будут готовы вернуться к этому.
Будет спрашивать. Когда им говорят, что милая,
ну, то есть,
если ты
возвращаемся
будешь копать,
к вопросу о революционной партии. Если партии не будет, они будут дальше делать все, что угодно.
Конечно, тебе могут говорить, что если, соответственно, ты не будешь работать, то тебе не дадут плошку, похлебки. И что хочешь, то и делай. Но я напоминаю, что в Соединенных Штатах Америки во время Великой депрессии 1,2 миллиона от голода умерло. В нашей стране во время коллективизации тоже где-то 1,5 миллиона. Так что, в общем, жизнь штука тяжелая, да, никуда не денешь. Ну, про Германию мы...
А в России уже началась Великая депрессия?
А Великая депрессия еще нигде не началась. Дело в том, что Великая депрессия начинается после спада. Тогда, значит, спад был с 30-го года по конец 32-го, а после этого началась Великая депрессия. Вот сейчас мы подходим к спаду. Если,
а мы только подходим,
да,
к нему.
Если смотреть по исторической шкале, то мы сейчас где-то на уровне, так, середины 29-го года.
Ну, то есть мы неминуемо все движемся к этой Великой депрессии.
Да, мы неминуемо.
А мы все, в смысле, то есть весь мир, не только в России.
Мы же живем в рамках одной экономической модели. Одна долларовая система. Тогда, в 29-м году, их было несколько. Да, была британская, была американская, была немецкая, ну, такая сильно покоцанная. Была японская, была советская. И советская ухитрялась даже расти. А, соответственно, эти падали. Про Японию не знаю. Что было в Японии в начале 30-х, я не берусь сказать, не изучал.
То есть в Европе сейчас тоже все так же плохо, все так же движется к сильному спаду?
Очень плохо. В Европе очень плохо. Они сейчас печатают деньги, это не помогает, то есть уровень жизни населения падает. А экономический рост они фальсифицируют. Но это, впрочем, не секрет. В Соединенных Штатах Америки не так активно фальсифицируют. Там я не знаю, какие официальные цифры, но ВВП на душу населения там падает уже лет 10. А вот ВВП в целом, ну, я думаю, что он падает, начиная с 2008 года. Но там есть свои проблемы, потому что ВВП — это бухгалтерский термин, бухгалтерский параметр, его можно очень сильно варьировать туда-сюда. Жизненный уровень населения падает.
Ну, кажется, что у нас это ощутимее. Или это нам просто кажется
отсюда? У нас это ощутимее по двум причинам. Первое состоит в том, что мы периферия, и поэтому у нас все процессы начинаются раньше. А вторая состоит в гениальной политике наших денежных властей, которые устроили девальвацию вот, декабря 2014 года. Если бы они ее не устраивали, то этот вот спад, который они ужали в год, можно было растянуть лет на пять. То есть мы начали падать где-то с конца 2012 года, когда цена на нефть была больше $100. И так медленно-медленно, такая депрессионная кривая. Потом мы сделали такой рывок вниз после декабря 2012, а потом снова вернулись на эту же кривую. Я думаю, по итогам этого года будет где-то минус 3%.
А вот эти проблемы, это вызваны сознательными действиями или ошибки просто привели?
Нет, это не сознательные, не ошибки, это объективные.
Нет, разве вы говорите, можно было растянуть на 5 лет, да, а у нас.
У нас это было сознательно. Есть две гипотезы. Я так по зрелому размышлению, остальные откинул. Гипотеза первая. Значит, летом 2014 года Соединенные Штаты Америки остановили эмиссию. Современная модель финансовая предполагает расширение рынков. Если рынки не расширяются, то надо это расширение имитировать. И это шло через эмиссию. Если эмиссию остановить, то в этом случае вся инфраструктура мировая финансовая, банки, страховые компании и прочее становятся тотально убыточными. Причина состоит в том, что необходимо стимулировать частный спрос, потому что иначе деньги в систему не идут. А когда остановилось, а сейчас произошел раскол, это, кстати, главная сейчас интрига выборов в Соединенных Штатах Америки. Трамп, не Трамп, да, вот это, собственно, на самом деле логика экономическая, значит, не Трамп, то есть Хиллари Клинтон, это спасаем мировую финансовую систему и плевать на Америку с американцами, а альтернативная система, спасаем американскую экономику и плевать на мировую финансовую систему. Рухнут, как Лемон Бразерс в 2007 году, и хрен бы с ним. Значит, и вот картиночка. Значит, стало понятно, что нужны новые источники денег. Частично компенсировались эмиссии Евросоюзом, а частично решили оттянуть деньги с развивающихся рынков. Значит, по этой причине была дана команда всем контролируемым МВФам, руководителям центробанков и Минфинов, максимальным образом ускорить отток капитала из этих стран.
А, ну то есть нас, получается, заставили?
Да, нас заставили, да. При этом, как бы, обращаю ваше внимание, да, конституционная обязанность Центробанка обеспечивать устойчивость национальной валюты. В рейтинге устойчивости национальных валют по итогам 2015 года мы заняли последнее место. Последнее в мире. Если бы они были просто некомпетентны, мы были бы где-нибудь там, ну, в середке, ну, может быть, во второй половине, но не последним. Просто дело в том, что во всех остальных странах мира руководители центробанков и Минфина все-таки они хоть как-то помнят, что они представители национального государства. В нашей стране вот эта команда либеральная, она, ей вообще наплевать, до них дома на Лазурном берегу, в Майами, где угодно, как бы для них здесь это место командиров.
То есть за это Набиуллину и назвали эффективным?
За это Набиуллину и назвали лучшим министром, да, лучшим председателем Центробанка, да. То есть она как бы четко совершенно стимулировала отток капитала. Это одна гипотеза. Вторая гипотеза, я не исключаю, что они обе сыграли свою роль, но все-таки Путин как бы на них наезжал с тем, чтобы они обеспечили экономический рост, а рост не получается. И не получится, к слову сказать, их методами уже никогда. И по этой причине они решили вспомнить, что единственный способ, которым они стимулировали рост, внутренний способ, ну, внешний это рост цен на нефть, от них не зависит, а внутренний это девальвация 98 года. Но поскольку экономики они не знают, то они поэтому решили, что они сейчас вот рубль девальвируют, и начнется экономический рост. А девальвация не произошло, потому что в 1997 году были еще оставшиеся от СССР мощности, которые от сырья до конечного продукта все производили. А сегодня их уже нету. Ну и все, в результате ничего, кроме попадения жизненного уровня населения на 20-25% не произошло.
А часть протока капитала как соотносится с заявлениями Путина о том, который говорил, что нужно это прекращать, нужно с этим бороться? Он врал или что? Или он нет, просто не способен? Нет.
Но он говорит, нужно прекращать. Он говорил, что нужно там какие-то майские указы реализовывать. И что?
Это что, это неспособность или это сознательное введение в заблуждение?
Это модель управления такая, при которой... Вы знаете, как человек, который знает, как работает правительство, в силу специфики работы в администрации президента, я могу вам сказать, что до апреля, до начала мая, сейчас не помню точно, когда было распоряжение подписано, 98-го года правительство обязано было согласовывать свои проекты своих решений с президентом. И в администрации президента была полная информация о том, что там происходит. Ну, точнее сказать, когда желание было. После этого эту отменили, специфическую вещь. И в результате в администрации президента никто не знает, что, собственно, делает правительство. То есть на все поручение президента существует договоренность между администрацией и правительством, что правительство отвечает точно в срок, а в администрации эти ответы не читают. Ну а дальше что мы видим? Да? Президент говорит, что там у нас происходит в этой сфере. Правительство ему приносит бумагу, в которой написано, мы, правительство, работаем отлично. Президент ее зачитывает, мое правительство работает отлично, я доволен. Все, на этом все заканчивается. Что при этом на самом деле происходит, не имеет...
Слушай, да он же некомпетентен получается.
Ну, как бы, это вопрос не ко мне. У него, я подозреваю, была мысль или гипотеза о том, что вот это правительство, вот эта команда обеспечила на протяжении 10 лет ему экономический рост. Там, с 2000-го, ну, на самом деле, по, условно говоря, там, 2000. С 2000-го по, наверное, так, 2011, да? Ну, вот был небольшой спад в 2008-2009, но это как бы не мы виноваты, это внешне. Значит, вот он этой команде верит.
То есть выходит, что все предположения, будто Владимир Путин контролирует все сферы жизни, это глупость, ложь и не соответствует действительности. А что он контролирует тогда? Только внешнюю политику?
Он контролирует внешнюю политику, он контролирует отчасти силовиков. Ну, отчасти, потому что силовиков вообще нельзя контролировать полностью. В принципе. Ну, например, да, он не смог предотвратить абсолютно направленную лично против него операцию по убийству Немцова. Вот это просто четкая антипутинская операция, которая... Ее можно интерпретировать по-разному, что это ему сигнал, что это там удар по его репутации во внешнем мире, хотя мы видим сегодня, что во внешнем мире вот эти вот две команды, да, финансисты и изоляционисты условные, они уже четко разделились. Изоляционисты в виде Трампа говорят, конечно же, мы договоримся с Путиным. И с Ираном мы договоримся, и с Бразилией договоримся, и с Германией договоримся. И вообще логика изоляционистов американская, она очень простая. У нас нету больше денег содержать всех, и по этой причине мы ищем региональных лидеров, с ними договариваемся, они пускай в своей зоне влияния наводят порядок. Вот почему такая драка между Керри и Клинтон во внешней политике США. Клинтон в рамках финансовой идеи поддерживает те страны, которые от США напрямую зависят, которые можно управлять, ну, грубо говоря, по телефону. Это по Саудовской Аравии и Израиль. Израиль чуть меньше, Саудовская Аравия чуть больше, но все-таки. А Керри поддерживает Иран, у которого есть свое мнение по любому вопросу.
Так Керри, получается, в экономическом плане близок к Трампу?
Да, да. Ну да, на самом деле же спектр, да, никогда же не бывает жесткого разделения. Если угодно, то на одном фланге Трамп, на другом Клинтон, где-то посередке Обама и Керри чуть-чуть ближе к Трампу, чем противоположном направлении. Но в целом можно сказать, что финансисты уже очень, ну, собственно, вся агрессия, направленная на Путина, в том числе, например, по делу Савченко последние дни, она четко совершенно имеет час-че, да, дедлайн, ноябрь месяц. Потому что если они Путина до ноября не скинут, то они получат обратку. И им это совершенно не хочется.
До ноября этого года?
Да, ну, конечно. На выборы в США.
Как они себе это представляют, скинуть что? Путина до ноября?
Это вы меня спрашиваете? Спросите их. Я не знаю, как они себе это представляют. Но на самом деле, может быть, они хотят, условно говоря, провести там заседание Гаагского трибунала и осудить его так, чтобы даже Трамп не смог бы с ним договориться. Но это наивно, это детский сад и все остальное.
Слушайте,
делаться,
они способны инициировать реально такое заседание Гаагского трибунала?
Ну, инициировать-то они способны, но то, что они
исполнить полностью они весь процесс, нет, то конечно, есть вот нет, открыть.
Нет, не получится.
А ответка это что?
Ответка это что? Ответка это списание. Вот, собственно, чего боится правительство. Финансистов будут списывать. Ну, как это было, да, как вот это происходило, например, в Восточной Европе, когда все, кто входил, условно говоря, как бы в номенклатуру, то есть в руководство еще социалистических стран, их там в лучшем случае их просто уволили, а в худшем они попали под законы о люстрации. То есть им вообще запрещено что-либо делать. Еще один пример, уже даже не имеющий никакого отношения, когда человек, который не понравился американцам, был избран президентом Литвы, Паксос. Да, его просто в нарушении литовского же законодательства отстранили от президентства, запретили ему быть депутатом там, и все остальное. Потом было строго доказано, что процесс был с нарушением закона и т.д. и т.п. Но это уже как бы ни на что не влияет. Вы поймите, тоталитарное государство, оно на то и тоталитарное, да, что оно не заморачивается законами.
Так подождите, да? Тоталитарный или президент, который чуть влиятельнее федерального президента Германии?
Кто?
Ну, Путин. Вот по вашим описаниям, Путин, который имеет только нет, международные...
Почему здесь Россия-то? Я имею в виду Восточную Европу еще.
А, Восточную Европу. А в России-то как?
Россия не является в классическом смысле тоталитарным государством, потому что, собственно, и не являлась никогда. А потому что в России всегда, ну, во-первых, была всегда традиция внутренней свободы, и правило российское всегда, что при царе, что при большевиках, состояло в следующем. Если ты не лезешь во власть, то думать и делать можешь, что хочешь. Это было железное абсолютно правило, которое соблюдалось практически всегда. То есть если ты не заинтересован в карьере, а сидишь и просто тихо работаешь, то делай, что хочешь.
А что ты можешь делать и думать в такой ситуации, особенно когда происходит сильный экономический спад? Скажите,
ну, то есть... в Соединенных Штатах Америки, думать, может быть, и можно, говорить нельзя точно. То есть человек, который...
А у нас что, можно все что угодно говорить?
Говоришь. Более того, у нас даже некоторая легкая такая фронда всегда приветствовалось, то есть всегда считалось модным, да, что там, ругать государя-императора, что, ну, ругать-то правительство всегда считалось прилично.
Ну, а как же все эти процессы против тех, кто публикует что-то в соцсетях, все эти непонятные, знаете, не надо требования уничтожить мышку и компьютер, кто сделал перепост неправильный?
Ну, во-первых, не нужно делать из отдельных случаев какие-то. Понимаете, если мы так будем смотреть, да, как бы, то там, в Соединенных Штатах Америки полицейские убивают негров. Но если мы посмотрим на тенденцию в целом, мы увидим, что вот это вот не фактор. Вот если мы посмотрим на количество заключенных, то тут мы увидим, что негров сильно больше, чем их процентное количество. И это уже повод для рассуждений. Так и тут.
То есть нападение на журналистов-правозащитников в Ингушетии вчерашнее, это такой частный маленький случай и не является отражением проблем системы?
Мне сложно очень сказать, что это такое, потому что, ну, как бы наших журналистов на Украине отстреливали, и никого это не волновало. Понимаете, нужно, как бы, давайте смотреть.
Не-не-не, ну подождите, да. Ну, вы говорите, наших журналистов отстреливали. Вы сейчас про что конкретно? Давайте.
Да целую кучу там. Сколько там убили наших журналистов 2 года назад? Их вполне целенаправленно украинская армия пыталась их всех...
Ну, одно дело, да, в зоне боевых действий. Это, конечно, ужасно.
Вы считаете, что на Кавказе...
Ну, сейчас же все-таки не боевые действия.
Я прошу прощения. А вы считаете, что ИГИЛ и все остальное ничего не делает там?
А это ИГИЛ? Это же не ИГИЛ?
Я не знаю, кто это. Мне это
слово. ИГИЛ, это вообще впервые так прозвучало это слово в контексте этих нападений.
Значит, дело в том, что уровень напряженности во всех исламских регионах России, даже в Татарии, выше, чем в регионах, ну, скажем так, у православных. Сильно выше. И вот эта вот напряженность, она неминуемо создает проблемы. С этим ничего нельзя сделать.
То есть вот еще раз, получается, что запрещенная группировка «Исламское государство» может иметь отношение к тому, что произошло накануне. Ну,
ИГИЛ?
Все
нет,
же.
Я совершенно не говорю, что это был ИГИЛ. Исламских группировок целая куча. Их
то есть исламисты?
Еще раз говорю, они создают напряженность. А уже как эта напряженность выражается, в чем?
То есть это... не Рамзан Кадыров создает напряженность?
Я не думаю, что Рамзан Кадыров заинтересован в этой напряженности. Зачем ему это надо? Вот объясните мне.
Ну, вы помните его последние заявления? Все эти споры об оппозиции, о врагах народа.
Пятая колонна, предателя.
Ну, ради, что вы хотите от человека, который вырос в родоплеменном обществе?
Но это не создает напряженность, такие заявления?
Ну, значительно меньше, чем та общая ситуация, в которой они находятся.
Михаил Хазин, экономист. Мы сейчас прервемся и вернемся к вам после кратких новостей и рекламы.
Часов 30 минут на эхе краткий выпуск новостей. Только что срочное сообщение пришло из Киева. Минюст Украины обратится к коллегам в России с запросом о передаче Киеву 4 осужденных украинских граждан. Об этом заявил премьер Арсений Яценюк. Подробностей пока нет. Президент Украины Петр Порошенко передавал лишь устные слова поддержки Надежде Савченко. Каких писем он не писал. Об этом заявил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко. О том, что Савченко получила письмо от Порошенко, сообщили ее адвокаты. Они утверждают, что по просьбе украинского лидера она решила прекратить сухую голодовку. В письме говорится о том, что Украине нужна здоровая Надежда Савченко, которая может дать пример всем остальным. Также Порошенко предлагал ей занять пост в обновленном правительстве. Каких-либо предложений по поводу обмена Савченко на военнопленных из ДНР и ЛНР со стороны России не поступало. Об этом накануне говорил Петр Порошенко.
Готовий я прийняти рішення про обмін будь-кого. Я сьогодні вперше наголошую, що так. Готовий я прийняти рішення.
Я думаю, без перевода.
Послушали, да.
Ранее официальный представитель МИДа России Мария Захарова отметила, что переговоры по передаче Савченко на родину не ведутся и не могут вестись до решения суда. Немецкие неонацисты переместили в социальную сеть ВКонтакте, как сообщает Deutsche Welle. Это произошло после того, как их сайт в Германии был запрещен. Это произошло в январе. Двух предполагаемых администраторов портала задержали по подозрению в распространении информации, разжигающей межнациональную рознь. Немецкая пресса пишет, что правоохранительные органы Германии уже обращались к России с просьбой отключить размещенный на территории страны сервер неонацистов. Члена партии «Парнас» Наталья Пелевина подозревают в организации беспорядков на Болотной площади в Москве. Вскоре ее допросят, после чего будет решен вопрос о мере пресечения, сообщил ТАСС, источник в правоохранительных органах. Сегодня в квартире Пелевиной был проведен обыск, по окончании которого ее доставили в Следственный комитет. Официальный курс доллара на завтра 71 рубль 9 копеек, евро 77 рублей 98 копеек. В Москве сейчас плюс 6 градусов, ночью обещают 0 плюс 2, завтра днем плюс 6-8 без осадков. Марина Старостина, служба информации «Эхо Москвы».
Продлили санкции.
Ну, Что, удивительно, что ли?
Шок.
Шок-новость.
Душно?
Немножко.
Душно. Может,
а может включим? Удивительная просьба, прости, пожалуйста.
Нас это редко можно услышать. Просто мерзнем обычно, поэтому просим включать.
А здесь код промежуточного нет, к сожалению.
Мне очень нравится, конечно, это опровержение от пресс-службы Порошенко при письме.
Это такое вот тоже странное.
Так к вопросу о том, что мы обсуждали с тобой.
Про просто?
Про нет.
Ты даже не знаешь, кто.
Да вот в том-то и дело, что она сама что-ли написала письмо? Нет.
Кто его ей принес? Не, может быть, было.
Кто его ей принес?
Ты?
Давай я, да. 15:35. Продолжаем эфир. Персонально ваш. Сегодня экономист Михаил Хазин, а мы Андрей Позняков и Дарья Пищикова.
Здравствуйте тем, кто только присоединился. Мы, знаете, остановились на очень необычной, неожиданной теме для обсуждения с Михаилом Хазиным о свободе слова. Просто зацепила очень эта фраза, особенно на фоне фразы о том, что у нас можно свободно говорить, на фоне событий, которые произошли в Ингушетии. Очень интересная позиция.
Ну, но вы же говорите свободно. И никаких проблем у вас при этом не
возникает. Но при этом есть люди, у которых возникают проблемы из-за того, что они высказывают еще свою позицию. Повторяю.
Вопрос в том, что еще здесь частный случай? То, что мы свободно говорим, или то, что произошло в Ингушетии?
Нет. То, что можно свободно говорить, это как раз общий случай. А проблема вот в чем, что любое государство занимается тем, что оно защищает основу существующего строя тем или иным способом. И вот в СССР правило было такое, да, что публично нельзя было поносить советскую власть. А не публично, это сколько угодно. А чуть-чуть жестче было до 50-х годов, но тоже в меру, очень в меру. А на современном Западе ситуация такая. Если человек, даже школьник, выражает свое несогласие с существующим порядком, ему перекрывают карьерные возможности. Если это какой-нибудь профессор, да, то его могут, скажем, выгнать из престижного университета.
Это вы про Штаты сейчас говорите.
Это я про Штаты.
Я просто
говорю.
Это все вижу. Есть у нас. Андрей Борисович Зубов, которого, в общем-то...
Ну, знаете, мне сложно сказать, потому что я, например, могу сказать в экономике, да, люди, которые не поддерживают либеральную экономическую концепцию, выгоняются отовсюду. Железной рукой. При том, что, в общем, всем понятно, что эта концепция не работает, но это очень жестко, да, просто категорически. Вот. Но я уже не говорю про то, что любого рода крупные государственные мероприятия, если вы посмотрите, набор экспертов один и тот же. Да. Вот. При этом там есть очень интересная тема, да, она в чем-то немножко становится более патриотической, ну, по сравнению с такой уж с откровенно компрадорская. Но если вы посмотрите, например, какой-нибудь сериал в телевизоре, тут шел сериал «Итальянка», я его не смотрел, разумеется, но пару раз я видел на экране, да, как бы советские офицеры там все какие-то дегенераты и убийцы. Да, вот это, если это не пропаганда антигосударственная, то я ничего не понимаю в жизни. То есть на самом деле вот у нас идет очень сильная схватка внутри страны, и, собственно, я думаю, что в конце этого года она закончится, потому что если либеральную команду выгонят, то у нас, кстати, как всегда, маятник проскочит, среднее положение, да, то есть мы вернемся в ситуацию, сильно напоминающую конец 40-х годов, когда будут реальные преследования, причем реальные преследования будут не на верхнем уровне, а на среднем. То есть те люди, которых зажимала либеральная команда, начнут истреблять либеральную команду. Вот, ну вот, упомяните мое слово, да. Люди вообще существа мстительные. А в Соединенных Штатах Америки эта система сильно более жесткая, но она действует в одном направлении очень долго. Поэтому какая будет ответка, я не знаю. Но я не исключаю, что в случае, если экономическое положение в стране будет плохое реально, вот в стиле 30-х годов, то будут и погромы, да, разные, не, например, негритянские погромы, да, которые, да, вот как, вот здесь вот вы как бы тут всякую антинегритянскую пропаганду развивали, вот мы вам сейчас и покажем. То есть, ну, что касается Европы, тут мы видим, да, Евросоюз — это умирающее образование, и, в общем, там тоже все то, что мы олицетворяем с европейской культурой, скорее всего, оно уже умирает, скорее всего, умрет под давлением вот этого вот крайне оголтелого исламского фактора. При этом нужно напомнить, что этот исламский фактор развивали англичане в конце 19-го, начале 20-го века.
А какие признаки умирания придумали?
Евросоюза? Ой, да там целая куча. Но главное из них состоит в том, что Евросоюз создавался как структура, которая покупает лояльность своих членов. Именно покупает. То есть там не идеологии там нет. Там деньги. А денег больше нету. Все, они кончились. И в этой ситуации начинаются острые конфликты. И это на самом деле видно уже.
То есть без идеологии никак?
Нет, конечно. А без идеологии не существует крупных по систем. Если вы посмотрите на то, что происходит сегодня в Евросоюзе, вы, значит, первая ласточка, уже пришли к власти националисты, это Венгрия, Орбан. И понятно, почему они пришли, потому что Венгрию обкарнали в 20 веке, ее сократили раза в три, а люди-то остались. И на примере Польши мы знаем, что даже 150 лет отсутствия государства при наличии нации создает очень острое противоречие. Значит, следующие националисты придут к власти в Польше очень жесткие. Причем очень интересно, в Польше разные происходят процессы. В частности, резко улучшается отношение к России. Ну, просто потому, что они увидели, да, как с ними обращались в СССР и как с ними обращаются сейчас. Вот. А потом, соответственно, Франция. Я думаю, что юг Европы, Испания, Португалия, Италия. Ну, может быть, за исключением севера. В общем, начнутся сейчас очень большие проблемы. Ну, а Германия, мы видим, там раскачка происходит не на внутреннем уровне, а внешне через этих самых беженцев. Но в результате уже создаются на территории Германии охранные отряды. При этом обращаю ваше внимание, да, чтобы было понятно. Я был тут на Тюменском инвестиционном форуме, и там был инвестор из Германии. Немец, но наш, который эмигрировал. И он мне рассказывал, что у них в городе, где он живет, резко участились ограбления квартир вот этими самыми беженцами. И полиция им говорит: ребят, ничего нельзя сделать. Даже если мы их поймаем, она говорит, нашу квартиру грабили два раза, один раз поймали. Они пришли в суд, и судья отпустил. Потому что получил указание вот этих вот эмигрантов не судить.
Михаил, позвольте сделать выжимку из огромного количества сообщений, которые налетели за последние 5 минут, сформулировать это в вопрос уточнения. Правильно ли я и некоторые радиослушатели понимаем, что вы считаете, что в России ситуация со свободой слова, с преследованием инакомыслящих и с существованием оппозиции даже лучше, чем в странах Западной Европы и Соединенных Штатах?
А слово «лучшее», оно всегда носит очень субъективный характер. С точки зрения возможности высказываться, да, сильно лучше, потому что могут услышать, и как-то можно на какой... Ну, очень слабо влиять.
Немцова, я помню, услышали.
Очень слабо влиять. Я еще раз повторяю. Проблема Немцова была только в одном, что этот человек претендовал на очень высокую, как бы, на очень высокий общественный статус, не соответствующий его реальному влиянию.
Хорошо, ну а как
же, кстати, он стал идеальным объектом для провокации. Вот он стал идеальным, он сам себя сделал идеальным объектом для провокации.
Ну, со стороны кого провокация?
Это хороший вопрос, не знаю. Не знаю. Но то, что она была направлена против у Путина это однозначно. А вот дальше вопрос, кто? Да, те, кто хотел его снять, или те, кто хотел, чтобы Путин наконец разобрался с либералами? Вот одно из двух.
Журналисты, активисты «Открытой России», они тоже стали жертвой провокации против Путина?
А кто такая? А какие журналисты «Открытой России»?
Знаете, организация такая, которая финансируется Михаилом Ходорковским.
Да. То есть, иными словами, ну, знаете, у меня как бы есть совершенно железные правила. Да, меня всегда учили, что если вы связываетесь с профессиональным вором и мошенником, то у вас будут проблемы. Вот не нужно брать деньги из тех источников, где вы точно понимаете, что деньги грязные. Вот не нужно.
То есть их преследуют, по вашему мнению, не из-за
того,
как
преследуют их лет. Мне про это ничего не известно. Я знаю точно, что люди, которые берут деньги у Ходорковского, они играют в политику. Они хотят ликвидировать тот порядок, который есть в стране. Он может нравиться или не нравиться, но любая страна, не в любой стране, есть законы о защите существующего строя. Если вы начинаете эти законы нарушать, вы нарываетесь.
При этом вы так трактуете
некоторых
эту фразу известную Кадырова, что? Кто не понял,
я
тот поймет.
Я борюсь, если непрерывно. Я непрерывно воюю с правительством.
Ведете что? Себя, то нет, вы потом
повторяю,
поймете, мы вам
еще
объясним.
Еще раз повторяю, Кадыров специфический человек со специфической культурой. И в этом смысле его слова, их надо правильным образом переводить.
Переведите нам.
Мне нужен контекст. Я так не могу. Но Кадыров, если говорить о его как это, цивилизационной роли, занимается очень интересным делом. Он пытается перевести родоплеменное чеченское общество в общество, ну, еще не модерна, но хотя бы как бы в единое общество через внедрение там ислама суфийского, к слову сказать, не ваххабитского. Вот. И в этом смысле у него работа очень тяжелая. Вот. Но, еще раз повторю, рассчитывать на то, что человек, который получил столь специфическое образование и столь специфическую, как жил в столь специфической среде, что он, как бы произнеся слова, вкладывает в них тот же смысл, который мы вкладываем, это неправильно.
Вы хотели контекст. Вы не помните, когда эта фраза прозвучала?
Нет.
Это был Инстаграм Кадырова, где появилась публикация «Короткое видео под прицелом Касьянов». Кто не понял, тот поймет.
А кто сказал, что под прицелом Касьянов?
А что там было, не прицел?
Ну, в него тортик кинули.
Нет, это было не...
Оптический прицел
не
был нарисован.
Не видео, не видео с тортиком.
Угорайте. Ну вот видите, вот вы уже занимаетесь интерпретацией.
Вы просили контекст.
Я еще раз объясняю. Не нужно заниматься интерпретацией. Вот считайте, что Кадыров хотел кинуть тортик.
Скажите, а пропажа людей и похищения в Чечне, которыми занимались правозащитники, в том числе Комитет против пыток, и многие правозащитные группы, которые были выжаты из Чечни за последние годы, это не контекст?
Бога ради, ну как бы я напоминаю, что те же самые правозащитники до этого занимались защитой людей, которые там другим людям резали голову. Ну и вот, понимаете, я не знаю вообще у нас сегодня правозащитников, да, потому что когда я вижу, да, что люди с пеной у рта защищают одних и не защищают других, ну кто из этих правозащитников защищал тех сербских женщин, которые на албанской территории сначала насиловали, а потом живыми разрезали на органы?
А они
кто этим занимался?
Этим заниматься должны.
Что?
Они в России должны заниматься сербскими женщинами на албанской территории?
Где угодно. Если вы правозащитники, вот вам длинный список. А когда вы из этого списка выбираете одних и не трогаете других, вы не правозащитники.
То есть разберитесь сначала с неграми, которых линчуют.
Разберитесь сначала, чем вы занимаетесь. Если вы работаете на деньги Ходорковского, то вам волей-неволей вас сразу сажают в сектор. Вот этих трогать, а этих не трогать.
А вы считаете,
то есть вы уже не правозащитники.
Особо интересуются именно тем, что они борются за деньги Ходорковского и других
не
лиц
знаю,
подобного рода?
Не знаю. Я еще раз говорю, я в своей жизни реальных честных правозащитников встречал очень мало. Очень мало.
Хорошо, вот. Правозащитников.
При этом я видел многих людей. Да, я, например, знал людей, которые там в 68-м году вышли на Красную площадь протестовать против вторжения в Чехословакию. Я их знал, я был маленький, разумеется, я как бы их знал, поскольку они были как бы с родителями общались, но я их видел. У меня сложилось соответствующее мнение. Я очень хорошо знаю, что многие из этих людей. Люди, ну, скажем так, специфические. Ну, вы меня извините, конечно, да, вот есть Татьяна Михайловна Великанова, а есть Сергей Адамович Ковалев. Ну, я ни за что не поверю, что Сергей Адамович Ковалев приличный человек. Ну, хоть вы меня режьте, да, я с ним тоже был знаком. Я тоже сначала не знал, что он за человек, но разобрался.
А Великанова чем вам не угодила?
А Великанова, наоборот, она удивительно симпатичная, да, и очень... Вы хороший человек.
Ну, то есть, по-вашему, понятно, разные, правозащитников,
да? Есть люди болезненно, которые очень болезненно воспринимают любую несправедливость, а есть люди, которые делают карьеру. Да, ну, как бы...
Ну, масса таких не очень таких жалко историй.
В общем, здесь жалко или не жалко? Я еще раз повторяю. Я патриот своей страны. Я понимаю четко, что если человек пытается что-то ругать в моей стране на деньги тех, кто с ней борется, то я его слушать не хочу. Это не его собачье дело. Занимай, иди туда. Тебе там нравится, да, езжай в Майами, и там... Если тебе там нравится.
Но туда бывает по-разному. Наталья Истемировой туда закончилась совсем по-другому.
Вот, еще раз повторяю, да, вот...
А кто имеет выбирается. Право ругать? Или никто?
Почему никто? Я вот, например, непрерывно ругаю. Я непрерывно воюю с администрацией президента и с правительством.
Кто-нибудь может в любой момент сказать, что Хазин тоже живет на чьи-нибудь
непонятные деньги. Я прошу прощения, но пускай найдут эти деньги, на которые я живу.
А вы нашли уже деньги, вот, на которые живут те правозащитники, которые вы не считаете правозащитниками?
Открытая Россия.
Почему обязательно именно про
нее? Потому что вы начали говорить про открытую Россию.
Хорошо, смотрите, деньги, комитет по противодействию...
Да откуда я знаю, чем занимается какой-то там комитет? Я же не занимаюсь этим расследованием. Если мне это будет принципиально важно...
Но при этом вы говорите, что, скорее всего, получает.
Потому что у меня имеется, еще раз говорю, в тех случаях, когда я сталкивался, то я сразу видел уши, которые поторчат. Мне это было абсолютно очевидно. Ну, вот. И вы, я еще раз повторяю, что я, в отличие от многих, с коррупцией боролся. Я после этого 10 лет не мог выехать из страны, потому что был невыездной еще. Много было чего разного. Но я знаю, что это такое. Я хорошо понимаю, что Немцов, который борется с коррупцией, пчелы против меда, ну не смешите меня.
Навальный тоже?
Про Навального ничего сказать не могу.
То есть ничего плохого про Навального сказать
не могу? Ну я могу сказать, например, что та машина, на которой он ездит, и некоторые другие обстоятельства наводят на подозрение, что у него имеются разные источники доходов, неожиданные.
А с позиции у нас так же, как с правозащитниками?
Не понял.
С оппозицией.
Ну, то есть ее нет. Как
у нас оппозиция целая куча. Целая куча людей сильно недовольны ни политикой правительства, ни политикой президента. Я еще раз повторяю, я их постоянно критикую. Я, например,
оппозиция. Про какую-то централизованную оппозицию, которая какую-то силу представляет.
Понимаете, в чем дело? Централизованная, я не понимаю, что такое централизованная. Это
хотя бы некие объединения. Не один человек, а объединение.
Ну, какое-то. Объединение, хорошо. Это же от культуры же зависит.
Почему мы говорим Навальный? Потому что Навальный — это все-таки некая центрообразующая фигура. Вокруг
да
него
ничего
есть
он
люди.
Ничего он не...
Есть его сторонники.
Да нет у него авторитета никакого. Сколько они там набрали? 2%? На уровне статистической погрешности.
Где?
У него он.
Где 2%?
В Костроме некто.
А есть позиция на федеральных телеканалах, по-вашему?
Ну, смотря что. Если говорить о оппозиции в стране, они все оппозиция. Я еще раз объясняю, вот фильм «Тальянка» — это оппозиция, стоит плевок в лицо всех граждан России. Всех. А не оппозиция, да.
А вот господин Титов, мы, кстати, с вами говорили в прошлый раз, что он, возможно, возглавит партию, и теперь уже известно, что ну, да. Это будет такая какая-то оппозиция, или это тоже все.
А что такое оппозиция? Что вы имеете в виду? Оппозиция — это что такое?
Вы же говорите,
это люди, которым не нравится правительство, тогда у нас 95% населения страны оппозиция.
Ну, можно быть в душе оппозиционером и пассивно воспринимать происходящее, ничего не делать, а можно пытаться поменять.
Вы поймите, что... Если вы хотите что-то менять, то нужно прежде всего понимать, а почему возникло вот это. Откуда у нас коррупция? Вся наша коррупция поставлена американскими советниками через приватизацию. Железной рукой совершенно. Все попытки каких-то людей бороться с приватизацией в 90-е годы, их выгоняли, понижали в должности, истребляли. Была такая вот тотальная тотальное истребление честных людей. И занимались этим Гайдар, Чубайс, Кудрин и вся эта шайка.
Ну, то есть они уничтожали оппозицию себе, по-моему?
Они уничтожали оппозицию себе, разумеется. А потом появились другие люди. Обращаю ваше внимание, что вся вот то, кого вы называете путинской командой, их до 98 года еще не было. Они были никто. Потом они пришли. Причем их привели. Кто их привел? Юмашев и Волошин. Почему они их привели? Потому что они поняли, что тогда их самих сметут. Но правила этой игры были установлены кем? Чубайсом и его другом Саммерсом.
Это оправдывает.
И правила остаются.
Ну так давайте бороться с первопричиной. Да, давайте приватизацию осудим. А потом будем разговаривать обо всем остальном.
Экономист Михаил Хазин, персонально ваш сегодня. Андрей Поздняков, Дарья Пищикова. Мы останемся с вами еще на час. Спасибо.
Спасибо.
Как просто...
Четко.
Спасибо.
Я понимаю, что вам это не нравится.
Нет, ну...
Нет, нам... Почему? Нравится, не нравится, это просто ваша позиция, которая очень интересная.
Проблема состоит в том...
Тут есть о чем спорить.
Проблема состоит в том, что если ситуация так не изменится, то вам с вашей позиции будет очень тяжело.
Вот в этом проблема. Ну, хоть кому-то хорошо.
Ну, хоть наконец-то, да. А то все вокруг, да около.
Чего уж там?
Сиси-матиси. Ну хоть какой-то.
Экономика. Ваш, да, зачем экономика?
Состоялся, да.
Я просто очень хотела
открылся
еще...
Открылся портал в ад.
Я просто еще очень хотела вернуться, но мы вот ушли опять, да, к той дискуссии, которую сбросили, а потом он начал про Европейский Союз, когда он сказал, что Польша поняла, что Советский Союз это лучше Европы. Я прям сразу столько вопросов сформулировала тоже. Ну как-то
что-то. Да при чем тут Польша и Европейская
Союз? Не-не-не, он просто. Да, я вот понимаю, так. Просто так тоже.
Тут еще про Сталина и советское время.
Да. Нет, ну просто про Польшу тоже прекрасно ведь. Симпатизирующие России, как он там сказал, да, симпатизирующие России пришли к власти или что?
Ой.
И при этом, значит.
У нас там нет ничего, кстати,
никакого. Нет. При этом, значит, Польша требует, не требует, а возобновляет расследование катастрофы со Смоленском, и руководство Польши объявляет открыто, что не исключает возможность российского следа в этой истории, то отношения просто выходят на новый уровень. Что ты хочешь туда-сюда?
Я забываю все время что-нибудь взять.
Стаканчик не пролить.
Я так твою не видела. Ну, правда. Эхо Москвы.